Книга вторая. Бурундук на кресте. Папа мой, деревенский красавчик, маленько гармонист, маленько плясун, маленько охотник, маленько рыбак, маленько парикмахер и не маленько хвостун, был старшим сыном в семье своего отца Павла Яковлевича. 18 лет его женили на Лидии Ильиничне Потылицыной, девушке доброй, домовитой, из большой семьи, которая держалась своим трудом на земле, жила землею и, как говорила с гордостью бабушка моя Катерина Петровна, придурков и ветрогонов у нас в семье отродясь не водилось. Зато придурков, захребетников, всякого малого и большого народу кишмя кишела в доме маминого свекра, где жили по присловию: ни к чему в доме саха была бы балалайка. Здесь позарез нужен был работник, его и нашли. О жизни мамы в семье деда Павла я ведаю по чужим словам. Зато хорошо знаю своего папу, и потому могу себе отчетливо представить долю мамы. Гулевой, ветреный, к устойчивому труду мало склонный, папа мой был еще и люто ревнив. Стоило ему попасть с мамой в компанию, как он принимался шингать ее, щипать до синяков, чтобы она не заглядывалась на других, и до того довел молодую женщину, что сгребла она его однажды в беремя и потащила в Енисей. Уж на мазках папу отобрали. И зря. Зря, уверяла впоследствии бабушка. Его супостата утопить следовало, а самой бы свету не лишаться. Быстро надорвалась мама в семье своего мужа, и как бы сложилась ее жизнь дальше неведомо, но уже накатывали на деревню крутые перемены. Когда-то на Большой Слезневке мой прадед Яков Максимович скулемал мельницу и вскормил ею много всякого люду, который от крестьянства ушел и к пролетариям не пришел. Межеумки, дрочаные гуляки, бездельники, они, к несчастью, не успели пропить мельницу прадеда. Началось раскулачивание. Поначалу ничего такого особенного не сулившее. Ну, отобрали мельницу, хрен с ней, не караулить. Коней отобрали, так и конь-то в хозяйстве держались по присловию: узда наборна, лошадь задорна. Серый, как собака, грыз напропалую всех. Ходил только под вьюками по тайге. На пашне или в обозе его отродясь никто не видел. Он и в стойло так себе одного моего папу пускал, и то лишь пьяного. Савраска был знаменит тем, что вышибал ворота и в щепье разносил сани и кошовки. Другие лошади тоже, норовистые, дикие, вымененные у цыган и заезжих людей. И коровы фокусные. Про одну из них, чалуху, разговор ходил, будто способна она надоить сразу 3 ведра молока. Барственно-осанистая, гладкая, холеная, чалуха от стада держалась нарось, гонялась за пастухом, норовя забодать его, доить себя вовсе не дозволяла, зато сено съедала не раз по копне. И все хозяйство деда Павла вроде этой коровы, броское, дурное, надсадное, на выщелк, значит, на показуху только и годное. После раскулачивания кто-то из трепачей пустил слух. Дед Павел и папа мой по пьянке безголовы его подтвердили. На родной усадьбе в одном из лиственничных столбов спрятано золото. В каком столбе, они знают, да не скажут. Деревенский алчный и горластый люд дружно ширкал пилами выветренные до железной крепости столбы, колол их взятыми с известкового завода клиньями, и получился у них самый что ни на есть горячий, увы, напрасный труд. Не заполучившие фартового золота, горлопаны стали требовать доведения до победного конца раскулачивания, ускорить высылку скрытой контры. Прадед Яков Максимович впал в детство, дни и ночи играл с прабабкой в подкидного дурака, дрался с нею за карт, до ветру ее не пускал, по припоздало возникшей ревности. Из-за многих годов и полоумия ни с какой стороны он к выселке не годился. Однако и его вписали. Видевший свет всю жизнь воистину белым, в муке прадед, как дитя, радовался переменам жизни. И когда на пересильный пункт пришло известие о том, что прабабушка Авдотья, из-за хвори отставшей от своих, в бозе и почила, и похоронена на сельском погосте без соборования и отпева, прадед нисколько не горевал. Так и надо, так и надо, почти с ликованием кричал он. Че же это эко? В карты сыграть не с кем. Дичая, прадед переходил на злобную скабрезность. Опомнись-ка, опомнись, остепеняла прадеда жена моего деда Павла Мария Егоровна, или бабушка Иссисима, как я звал ее. Но Яков Максимович никого не слушал, был возбужден, подвижен, а когда семью погрузили на пароход, и загудев тревожно и длинно, он отваливал от Красноярского причала, прадед петушком прыгая выкрикивал «Ура! Ура! В страну далекую, в Осионскую, там и кисельные берега, речки сытовы!» И запел торжественно, стараясь потрафить провожающим. «Ой, прилужку, прилужку! Эх, забыл! Их забыл!» «Что забыл-то? Не знаю. Чё-то забыл. Вспомнил! Ура! Ура! Вспомнил!» А при знакомом поле вдруг Яков Максимович пустился в пляс. «Эх, карасук, карасук, посади меня на сук, на суку буду сидеть, да на милочку глядеть». Попробовал пойти в присядку, но свалился на бок. И, поднимая его с палубы, горя от стыда и страха, бабушка Иссисима трясла старого за шиворот. «Чё боровишь-то? Боровишь-то чего, Господи?» При выселении собралась на берегу вся деревня. Вой стоял над Енисеем. Выселенцам несли кто яичко, кто калач, кто сахару кусок, кто платок, кто рукавицы. Из правленцев на берегу оказался лишь дядя Федоран и принял на свою голову все матюки, проклятия и угрозы. И не только принял, но, севший на камень, разулся и бросил кожаные бродни федотовскому косолапому парню. Этот отправлялся совсем босиком. Явился на берег Митроха, взобрался на камень, выкрикивал какие-то напутственные слова. «Да уйди ты, уйди из глаз!» — увещевал Митроху дядя Федоран, а потом махнул рукой и ушел с берега. Яков Максимович скончался в Игарке от цинги в первую же зиму. Во шкуре штанов, которые он упорно не снимал со дня высылки, были обнаружены и выпороты 3 золотых царских рубля, завернутых в клок литой церковной бумаги. На клочке химическим карандашом были нацарапаны едва уже различимые каракули. «Пашка, эти деньги мне на похороны, не проигрывай их, стервец!» Бабушка Иссисима, измученная семьей, больным и одичавшим стариком, напуганная грозными приказами насчет ответственности за утаивание горячего и холодного оружия, а также ценных бумаг, жемчугов, алмазов, рубинов и прочих драгоценностей, отнесла 3 золотых рубля в комендатуру. Яков Максимович был похоронен в казенной могиле на так полюбившийся ему казенный счет, и могила его первой же весной потерялась в лесотундре. Бывший когда-то гордым, фарсистым и гулевым, папа мой, оставшийся неудел и без жилья, просил сельсовет выделить ему хотя бы кухню с печкой в отчим доме, потому что флигель, зимовья, в котором мы прежде обитали, был раскатан на салики, и на них смекалистые гробовозы охотно плавали с торгом в город. Отгородить кухню с печкой сельсовет не разрешил, заверяя, что как только утвердится артель, дом будет починен, и в него переселится правление колхоза имени знаменитого в Манском краю партизанского командира товарища Щетинкина. Тетка Татьяна, Трофим Болтухин, Шимка Вершков, Митроха, стуча себя в грудь кулаком, говорили речи. Наивысшего взлета в этом деле достигла тетка Татьяна. Каждую речь она заканчивала срывающимся выкриком. «Сольем наш энтузиазм с волнующимся океаном мирового пролетариата!» И люди, которые послабже сердцем, плакали, слушая тетку Татьяну. Даже бабушка моя, Катерина Петровна, робела от умных слов невестки и стала навеличивать ее Татьяна Ванна, хотя по заглазию продолжала срамить ее за бездомовность, необиходность, но уж только при закрытых ставнях позволяла себя разоряться бабушка. Хмурился, помалкивал Федоран Фокин. Мужик искренний и здешний, еще молодой, он понимал, что словами, даже самыми громкими, самыми умными, народ и обобществленную скотину не прокормишь. В артели же все шло на растатур. Пашни зарастали, мельница зимы стояла, сено, поставленное с гульки, нос. Тревожно за село, за людей. Кое-кого да кое-что правленцы по хозяйственней спасли, отстояли. Ретивые горланы рвались не только поскорее выдворить из села богатеев, но и порушить до основания все кулацкое — молотилки, жнейки и всякий прочий крестьянский инвентарь. Терпеливо и долго вразумлял умный мужик, вошедших в раж говорунов, призывая пахать землю под зябь, расковыривать межи в горах, на покатах да на склонах увалов за платами расклеенных пашен и в первую голову пустить мельницу. Искренне кормившиеся с мельницы овсянские жители ручных жерновов не знали, толочь зерно в ступах ленились, парили его в чугунах и ели целиком. С такого харча много не наработаешь. Ребятишки стали маяться животами. Тут кто-то и вспомнил про моего папу. Он один на селе умел управляться с мельницей, битьем и пряником заманив вертлявого старшего внука на мельницу, дед Яков научил его своему ремеслу. Поскольку мельница была на селе вроде клуба, где круглый год шла неутихающая гулянка, прерываемая лишь авариями, да когда жернов ковать, папе здесь поглянулось. Приучился он на мельнице пить, на спорт тягаться на поясках, скакать верхом на лошадях, лазить на приводной столб, воровать на селе кур на закусь, жить обособленной мельничной жизнью, где вроде бы все дозволено. В пылью и паутиной задернутое, шершнинными гнездами увешанное, грохочущее, содрогающееся и в то же время совершенно глухое, об одно оконце, в конторке мельника, помещение, никакие бабы, кроме самогонщицы, Тришихи, не допускались. Мололи мужики иной раз по неделе, ссылаясь на очередь, и с мельницы являлись чуть живы, пропившиеся, со свежеподстриженной башкой. Папа, помимо обязанностей мельника, безвозмездно занимался еще и цирюльным делом. Правление посулило папе со временем, когда он честным трудом докажет сознательность, записать его в колхоз, выделить фатеру в старом запустелом доме. Маме тоже разрешено было принять участие в труде на общественной ниве, к которому она с радостью и приступила, надеясь, что с этой поры все пойдет на успокоение, и, может, в самом деле наступит то благоденствие, о котором так горячо толкует своячница Танька, важная фигура на селе, хотя детишки ее как были голодны и запущены, такими остались. И кабы не бабушка Катерина Петровна, не дед Илья, да не тетки с дядьями, вовсе бы им беспризорно помирать. Дядя Дмитрий, муж тетки Татьяны, сгорел с вина. Правда, бабушка Катерина Петровна до самой смерти не соглашалась с таким позорным заключением и утверждала, что помер он от недогляда бабьего иль, того хуже, порешил самого себя от стыдобушки. «Может, и наших из далекой земли вернут», — высказывала затаенная мысль моя мама, которая в доме свекра из стаек и конюшен не вылезала. Была бодана, топтана и кусана диким скотом, от печи не отходила, матюков полную котомку наполучала от одноглазого тятеньки. А вот тосковала по своим. Жалела Марью из Сисима, как она там, на дальней сторонушке, с Аравой. «Блажен человек, и же и скоты милует», — корила ее бабушка Катерина Петровна. «Мало ты на чужеспинников ломила, мало, надорвалась, болезнь добыла, естество женское повредила». «Об чем ты, мама? Детишки ведь малые уехали не весь куда». И никогда мама не проходила мимо дома свекра просто так. Поклонится гнезду, в котором изработала молодость, плакнет. «Тятенька, Марья, дедушка, где-ка вы? Студена поди-ка без родимого-то угла». Все это мне часто рассказывала бабушка Катерина Петровна после гибели мамы. Рассказывала всякий раз с прибавлением не только слез, но и черт маминого характера, привычек, поступков. И облик мамы с годами все более высветлялся в памяти бабушки. И оттого во мне он свят. И хотя я понимаю, что облик моей мамы, вторично рожденный и созданный бабушкиной виной перед рано погибнувшей дочерью и моей тоской по маме, едва ли сходился с обликом простой, работящей крестьянки. Мама была и теперь уж навеки останется для меня самым прекрасным, самым чистым человеком, даже не человеком, а обожествленным образом. Папа пустил мельницу. Как и в былые времена, начали уединяться на ней мужики. И хотя безвылазно находился на ответственном посту Трофим Болтухин, порядки, укоренившиеся на мельнице, никуда не сдвинулись. Здесь, как и прежде, пили, тягались на поясках, дрались и мирились. До смерти заганивали отныне не своих лошадей. Подпоясавшись мучным мешком, папа щелкал ножницами и сыпал прибаутками. «Стригу, хоть спереду, хоть сзаду, хоть голову, хоть чё. Стригу долго, беру дешево. С Гаврила — врыло, с Трофима — мимо, дурака за пятак, Болтухина — за так». И карнал тупыми ножницами земляков. А Трофим Болтухин слушал недобитого элемента, да запоминал его безответственную трепопню. На мельнице и всегда-то водилось много крыс, а на ту пору они тучами объявились. Да все какие-то осатанелые, визгучие. Крыс ловили капканами, придумали им прозвище и казнью, одну страшнее другой. То вместе с капканом окунали в воду, пока крыса не захлебывалась, то жгли на костре и старались это делать так, чтобы помучить зверину подольше. Трусоватая, при этом нездоровая злобность охватывала людей. «Глика, Глика, залез, грызет! Вдарь ее, вдарь, размозжи!» По мельнице бегало несколько страшных крыс-инвалидов. Они отгрызли лапы и ушли из капканов. Когда останавливали жорнов, слышно делалось, там наверху скачут на деревяшках не то черти, не то домовые, аж кожу на спине коробят. Вот как скачут. Матушка царица небесная, совсем вызверился люд, совсем осатанел. И че только будет, крестились старые люди на селе. Боевая моя бабушка Катерина Петровна бояться за меня стала, на мельницу к папе не велела ходить. Но я уж привыкать начал к развеселой мельничной жизни, лазил, где попало по мельнице, глазел на гулевой народ, дивовался веселым выдумкам, боролся с ребятами под мужицкие одобрительные похвалы, ловил хариусов на обманку, смотрел, как мужики галятся над крысами, хотя и жутко было, все равно смотрел, слыша, как стынет кровь в жилах, в спину ровно кто гвозди вколачивает, сердце заходится. Но я мужик, охотником буду, зверовиком, стало быть, мне никак не полагается расти трусоватым. Зимой на мельнице случилась авария. Перепившийся мельник пал на посту. Жорнов какое-то время колотился в холостую, затем из-под него выжило клин, Жорнов рухнул на передаче, те на колеса осели, все сооружение хрустнуло костями и замерло. Шумела только вода под колесами и на водосливах. В прежнее время не раз сотворяли по пьянке и безалаберности аварии на мельнице мой папа и дедушка Павел. Яков Максимыч дрыном их бил, загоняя спешними под колесо в холодную воду, где папа и добыл неизлечимую болезнь. Он и эту аварию воспринял без особого потрясения. «За неделю наладим», — сказал беспечно Болтухину, — «отдолбим колесо, куем жорнов и с песнями меленку пустим. Ведро самогонки на колесо всего и делов-то». Вместо ведра самогонки папе, как вредителю, выставили 5 лет в приговоре и отослали проявлять настоящую трудовую энтузиазму на Беломорканал. Вернулся через 2,5 года со значком ударнику строительства Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, ввинченным в красный бант. Значок этот папа выдавал за орден. Держался папа так, словно бы не из заключения, не с тяжелой стройки вернулся, а явился победителем с войны, веселый, праздничный, гордый, с набором красивых городских изречений, среди которых чаще других он употреблял в натуре. В первый же вечер влетел в избу загадочный папин друг и собутыльник Шимка Вершков, еще от дверей крича: «И где тут Петра? Где мой дорогой друг-товарищ?» На ходу выжимая трогательно чистые слезы из радостных и потрясенных глаз, протягивая руки для объятий. Ответной готовности к объятиям не последовало. Чисто по-городскому одетый, мой папа с орденом на лацкане пиджака строго сжал губы и, удерживая Вершкова рукой на расстоянии, сурово молвил: «Погодите, товарищ Вершков, погодите!» Шимка, совершенно растерявшись, опешил. В недоумении пробовал улыбаться, а по лицу его, попрыгивая, продолжали часто катиться светлые ребячьи слезы. Значительно поглядев на застолье, на всю родню и разный народ к нам сбежавшийся, папа пригвоздил Вершкова, да что там пригвоздил, расшиб, можно сказать, в лепешку вопросом глубина, смелость и значимость которого потрясли все наше село и надолго утвердили авторитет моего родителя как человека мозговитого, обладающего способностью говорить и мыслить по-начальственному. «Объясни мне, товарищ Вершков, и объясни в натуре, за что папа сделал паузу, за что и почему вы упрятали меня за суровую тюремную решетку». На последних словах голос папы осекся, задрожал, и губы его повело в сторону. Бабушка моя заутиралась концом платка. Дядя Ваня, шумно и сочувственно засопев носом, налил в папину рюмку водки. Но папа ее решительно отставил, всплеснув при этом на скатерть. и, все так же сурово хмурясь, настойчиво ждал ответа. Застолье молчало. Народ весь пугливо замер. Лишь бабушка Катерина Петровна, вытирая слезы, качала головой, и по выражению ее лица, по горести, совсем уж безутешной, полуприкрытой снисходительной улыбкой, можно было догадаться. Она до тонкости постигла всю невеселую комедию, кураж, за которым ничего больше не последует, кроме стыда, ерничества и неловкости. «Нет, вы не молчите. Вы отвечайте, товарищ Вершков. А потом я еще спрошу вас о жене моей, Лидии Ильинишне». «Да чего уж там?» — махнула бабушка рукой. «Кто старое помянет? Лиденьку не воротить. А куча-то, огонек лампадный, тоже погасла», — пояснила она отцу. «Обнимитесь уж, выпейте, друзья всешки, хоть и придурковатые. Жон-то вот, жон-то ваши, где-ка? Жон-то каких ухайдакали, разбойники!» Как бы отпустив что-то в себя, разрыдалась бабушка, и все за столом начали плакать. — Как? — Якульша, кума моя, в натуре? Шимка Вершков глядел на папу, не в состоянии что-либо вымолвить, лицо его сплошь захлестнуло слезами, лишь кивком головы он подтверждал. Да, и его горе не обошло, не миновало. Сгреблись в беремя два друга, два непутевых мужика, одинакового ростика, ухватками и характером, даже лицами схожие, что родные братья, сгреблись, рыдают. И я, обхватив их ноги, рыдаю почему-то. Закатилось бабье. Мужики потырицынские носищами воздух втягивают, аж в лампе свет полощется. Из-за косяка средней двери выглядывают Васька, Люба и Вовка, дети Шимки Вершкова, всюду за ним, ягнятами таскающиеся, и, показывая на них пальцем, Шимка пытается и не может выговорить. «Сира! Сира!» Но все угадывают, чего он желает объяснить моему отцу, и помогают сироты. Тоже сироты, как наш Витька. Он-то хоть один, а тут трое. Слезами облегченные, горем примиренные, все рассаживаются за стол, напичкивают детей, вообще сирот в особенности, городскими гостинцами. Где-то в какой-то час или день вспыхивают короткие перепалки. Пап все еще пытается припереть друга к стенке с серьезными вопросами, но Вершков уже голой рукой не возьмешь. Он уже при памяти и на коне. Он заявляет, что той порой, когда отца увозили, в деревне его не было, на лесозаготовки мобилизовали, а топ он разве допустил? Да он бы суд разогнал. Болтухина наганом прикончил и тюрьму по кирпичу разобрал, несмотря что она в городе и под вооруженной охраной. Снова целование, слезы, разговоры, песни и пляски. И все пытается, но никак не может выбрать время Вершков рассказать, как долго болела и умерла Акульша, его жена. Да и что ему рассказывать-то? Про то, как он доконал ее, надсадил, сломал ей жизнь? Катерина Петровна лучше них все и всем расскажет. И добавит в заключение, глядя на друзей, все так же горестно качая головой. А может, Господь-то смилостивился над женщинами-страдалицами, избавил их от кровопивцев? Только вот дети-то, дети сколь мук примут с такими отцами. Один только раз сходил папа на могилу мамы и сделал там сообщение. Узнавший о гибели дорогой жены, хотел он разбежаться и разбить голову о каменную стену тюрьмы. Но отчего не разбежался и не разбил, пояснять не имел времени. Он начал активно свататься, искать ответственную работу. И скоро исполнил и то, и другое. В лесозаготовительном поселке Лиственном заделался завхозом. В соседней деревне Бирюсе отхватил мне маму, отроду которой было 18 годиков. Смазливо на лицо. Докатились слухи до Овсянки, но нравом дурна, чуть ли не психопатошна. Царица небесная! Да что же это деется? На кого же он Лидию-то променял, страмина этакий? И чё же свитки-то теперь будет? Кляла отца и плакала бабушка.